«Чего?» — переспросил я, потому что, кажется, уже искренне недоумевал. «А зачем эта вздорная женщина вообще повышает голос и так жестко обходится с моим старым добрым другом?»
«Не смотри ему в глаза!»
«Да, но, по-моему, ты перебарщиваешь, и договорить мне не дали, зато дали в челюсть». «Ногой?» — сам себя спросил я, лежа на каменном полу. «Ну, скорее всего, ногой. Кулаком она бы меня никогда в нокаут не отправила, надеюсь. Ну, то есть мне так кажется».
«Ставр, милый, почти любимый, к сожалению, не родной, но пока гарантированно единственный». Пылающие очи Даны смотрели на меня с нежностью и раздражением. «Я просила тебя, не смотри ему в глаза. Вампиры легко устанавливают визуальный контакт с человеком, почти мгновенно подчиняя его своей воле».
«Да, кажется», — уныло согласился я. «Мы вроде бы что-то такое проходили в академии. Но последний вампир, с которым мне пришлось иметь дело, был тихий чех Вацлав. А вот такие твари попадались давным-давно, и что-то, видимо, подзабылось».
«Я заберу его с собой. Ты выпустишь нас из замка?»
«Ты убьешь его?»
«Глупый вопрос».
«Да, прости».
«Сначала мы с девчонками попробуем с ним побеседовать. Он знает своего хозяина и, быть может, посвящен в его планы. И не делай такое лицо. Поверь, тебе очень не захочется, чтобы я допрашивала эту тварь здесь. У вас отличное эхо».
Я подумал, пошевелил нижней челюстью справа налево, убедился, что зубы целы, и согласился. «Только Хельгу возьми с собой».
«Сама хотела предложить. Ребенку нужно нормально выспаться. Мы подождем вас у фрески».
«Договорились».
«И еще, милый, извини, что я тебя так приложила. Это была вынужденная мера».
«Понимаю».
«Хельге тоже не надо об этом знать», — осторожно попросила Дана. «У нас вроде бы только налаживается контакт».
«Да», — приподнялся я, опираясь о стену. «После того, как она едва не застукала нас обоих под одним одеялом, не будем рисковать». Дампир послала мне воздушный поцелуй и, пнув пленника в спину, повела его дальше по коридору. Я же встал, прокашлялся, поправил плащ и прислушался. Из соседнего коридора доносился знакомый стук костылей. «Отлично, ты мне сейчас и нужен». «Мэтью!»
«Да, мой лорд, я вам нужен?»
«Не строй надежд», — тихо пробормотал я, видя, как парень изо всех сил прыгает ко мне на костылях. «Не напрягайся, грохнешься. Просто позови миледи Хельгу».
«Но я только что сказал ей, чтобы она дышала воздухом».
«Отлично. А теперь позови».
«Куда позвать?»
«На свидание».
«Вы серьезно?»
— вздохнулся от счастья мой прихреневший паж. «Нет».
«А что нет?»
«Все нет. Обломайся. Ни свидания, ничего такого». Четко разделяя слова, прорычал я. «Просто передай моей дочери, что я жду ее в конце коридора у фрески Беллхорстов. Она мне очень нужна». Мэтью открыл было рот, но тут же его захлопнул. На его лице так и читалось, что она ему тоже нужна, и, может быть, даже куда больше, чем мне, потому что я очень старый и уже скоро умру, а кто тогда будет заботиться о драгоценной миледи Хельге, если неверный мой паж, которого, кстати, давно неплохо бы произвести в рыцари. Хоть, по идее, такими вещами должен бы заниматься король, но я-то полновластный господин на своих землях, имеющий родовое право вершить суд, казнить и миловать. В общем, это я дольше описываю, чем он изобразил, уж извините.
«Лорд Беллхорст, прошу прощения, но мне иногда кажется, что вы против моего восхищения миледи Хельгой», —
напряженно сопя носом заявил он. «Тебе не кажется, мальчик».
«Но я лишь...»
«А я против».
«А и вы не...»
«Фиолетово».
«Но ваша дочь говорила, что это сатрапия, диктатура и волюнтаризм».
«А я ее выпарю за такие слова». Меня, похоже, не слабо переклинило, потому что Мэтью резко побледнел и едва не бросился с костылей на колени.
«О нет, мой лорд, лучше прикажите выпороть меня, но не мою прекрасную госпожу!»
Патетически взвыл этот клинический идиот, прислонил костыли к стене, уперся в нее лбом и, стоя ко мне спиной, начал лихорадочно снимать с себя одежду.
«Пусть лучше это буду я!»
«Ах так!» — отключив последний мозг, радостно взревел я, расстегивая ремень, и тут...
«Па?»
«Погоди, лапка, папа немного занят».
«Я вижу».
— ошарашенно выдохнула моя дочь.
— И чем это? Мне уже пора краснеть.
Я не сразу понял, на что, собственно, она намекает. Посмотрел на Мэтью, на ремень в своей руке, снова на Мэтью. Ты не так все поняла!
— Это все ради вас, миледи Хельга!
— храбро поддержал меня мой паж, с которого в тот же миг окончательно свалились штаны.
— Вау, да у вас тут весело!
— за спиной Хельги появился улыбающийся дядя Эдик. Понимающе подмигнул мне и приобнял за плечи свою племянницу.
— Пойдем отсюда, милая. Твоя ранимая психика может не выдержать разворачивающегося здесь зрелища.
— Ох, я разве не говорил, что этот тощий петушок еще себя покажет? Вслед за Эдом к ним присоединился и бывший крестоносец. Пока они все трое шумно обсуждали мои права сюзерена на порку или домогательство своего вассала, а Мэтью в той же двусмысленной позе лбом в стену старательно одевался обратно, я вдруг подумал, а чего, собственно, никто не спит? Время вроде как далеко за полночь.
— Всем цыц! — тихо попросил я. — Заткнитесь, дорогие. У меня сегодня был тяжелый день. Не доводите до нервного срыва. Иначе я просто напишу заявление об отставке, и вся эта лафа с веселым средневековьем накроется для всех крышкой унитаза. Кто против меня?
— Это референдум, сир? — на всякий случай блеснул латынью Седрик.
— Нет, обычная перекличка. Спорить никто не стал. Изображать непонимание тоже. Хельга безропотно отправилась в коридор к фреске, у которой ее дожидалась Дана с вампиром. Чмокнула меня в щечку, напомнила, чтобы я поел перед сном, и сказала, что в школу им все равно к второму уроку, так что вполне успею ее проводить. Ну, это в смысле, чтобы я тоже не слишком задерживался, а то она волноваться будет. Эд, Седрик и Мэтью дружно заверили мою дочь, что волноваться не стоит, что ее папа взрослый, что все интересное на сегодня исчерпано, а вот на днях мы точно пойдем бить мертвяков или снежных убыров за гранями и обязательно возьмем ее с собой. Не знаю, как, но оно сработало. Скорее всего, потому что моя лапка просто устала и вымоталась за вечер, как заигравшийся котенок. Мэтью был отправлен на кухню чистить морковку и репу, мыть полы. Да, на костылях, а в промежутках между унизительными видами деятельности думать о своем неблаговидном поведении. Седрик настаивал, чтобы парни еще и выпороли, чисто для поддержания моего авторитета. Зевающий Эд заявил, что мой авторитет и так уже пал ниже некуда. Бывший крестоносец вспылил, я разнял их дежурную в последнее время потасовку и ушел к себе». Мне просто жизненно важно было хоть какое-то время побыть одному и подумать. Я запутался. События неслись, словно круги сыра с горы Монблан, напрыгивая и перескакивая друг через друга. Какое там разобраться? И разглядеть-то их не всегда успевал. Попытка хоть как-то систематизировать происходящее, например, по степени опасности, тоже ни к чему не привела. Я бухнулся на кровать, не раздеваясь, и не снимая сапог. Итак, допустим... Что допустим? Не знаю. Скорее всего, все. Абсолютно все, без ограничений, от самого худшего до всех небесных благ. Враги явные — два волка-призрака Скол и Хати. Враги возможные — летающие викинги, угрожающие привести целый флот, и которым меня якобы заказали. Враги привычные — барон Раскобельский с вампирами, барон Экскремергер с сыновьями. Враги-союзники — серый брат со своей стаей. Ни друг, ни враг, но кто его знает на будущее — Фрол, бывший граничар, ныне киллер. Решаемая проблема — замужество моей дочери. Не горит. Выбор моей дочери горит, но умеренно, и самое главное, что про него все как-то успешно забыли. Нерешаемая проблема — леди Мелисса. Почему она вообще еще коптит небо? Ее присутствие на земле вообще вне рамок добра и зла.